Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители. Доброе утро, Анна.
Доброе утро, Антон.
Спасибо, что откликнулись на наше приглашение, несмотря на отсутствие вокруг парковок на Кутузовском. Успели к началу нашей передачи. На самом деле, я хочу вам рассказать предысторию, прям буквально то, что происходило вчера. Анна прислала мне несколько очень интересных тем на выбор для этой передачи. Ну, я недолго думаю, включил их все, поэтому придется нам говорить сразу обо всем. Вот, но для начала, Анна, чтобы наши слушатели и даже зрители понимали бэкграунд, скажем так, по-русски, вы каким образом попали в ту роль, которую сегодня играете? Я так понимаю, что один из главных, скажем так, проповедников финтеха внутри высшего образования нашего, да.
Да, спасибо, Антон. На самом деле судьба моя тяжелая, как я всегда говорю. Вот, и меняла областей я очень много, и почему на самом деле тема изначально началась с Data Science, и я его предложила как история, которая сейчас одна из хайпо финтеки, то на самом деле у меня 5 лет мехмата, 10 лет построения аналитических системы и модели в Сбербанке России, начиная с анализа активов и пассивов, макроэкономики и заканчивая внедрением в риск-менеджменте моделей по оценке рыночных рисков и оценке кредитных заемщиков. А дальше как-то меня занесло в финансовый сектор, уже про производственный, потом была история про стартапы инновационные, а потом была история уже в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Город Москвы, да-да-да.
Да, вот, и эта история-то, в общем-то, как бы я про них всех не забываю, поэтому следующая тема была «Стартап как диплом». А, естественно, как бы они, я не смогла забыть в высшем учебном заведении, поскольку, опять-таки, такая установка стоит, и предложила по ней поговорить. А нейроэкономика для бизнеса или нейробиология, которую мы тоже развиваем, у нас есть своя лаборатория «Таламус», она родилась, наверное, как ответвление, да, немножко уйти от математики. Но на самом деле мы можем поговорить, что в принципе от математики я тоже никуда не ушла, потому что все там тоже строится на ней.
То есть на самом деле судьба может быть и тяжелая, но очень логичная. Замечательно. Я просто хотел обратить внимание уважаемых слушателей, что прежде чем преподавать вот это все, вы получили практический опыт, я бы сказал, только руками потрогали все это и даже поделали на практике, потому что это всегда важно. Я всегда с некоторым скепсисом отношусь все-таки к людям, которые преподают, не имея собственного опыта делания вот этого всего. А почему, собственно, в преподавании это? Вот там же руками, там же процессы. Сбербанк – это огромная структура. Правительство Москвы – это еще там, ну, сопоставимое. Почему в преподавании?
Знаете, это всегда было для меня тоже вопрос, но какой-то период времени я рассматривала себя это как хобби. И, честно говоря, 15 лет преподавала в МГУ, и, в принципе, одна из первых, кто открывала курс риск-менеджмента в МГУ на экономическом факультете, и достаточно долго его вела. При этом, что вела его с глубокой математикой, что, в принципе, не всегда делали даже иностранные партнеры, поэтому ко мне приезжали группы из Австрии иногда, говорят, расскажите нам, как же там все это внутри строится, потому что нас учат только интерпретировать ответы полученные. Да, то есть мы знаем, как это работает на уровне Базеля, мы знаем, какие стандартные модели существуют, мы не понимаем, какая из них работает лучше, мы не понимаем, почему возникают модельные риски и так далее. Вот, поэтому в какой-то момент, правда, я опять-таки немножко отказалась от математики и упростила там свой курс, потому что, к сожалению, не всем это понадобилось.
Просто не понимают. Да, понял. Анна, смотрите, вот у меня внутренний вопрос был такой, когда я ушел на эту передачу, что на самом деле у меня этот вопрос последний период времени преследует несколько лет. Мы очень много сейчас говорим о цифровизации, у нас есть огромная программа цифровой экономики, мы все говорим, что банки должны стать там, не знаю, IT-компаниями, то есть тоже информационными, цифровыми, что нам надо много-много цифровых стартапов, нам нужен Data Science, нам надо, и вот это все происходит, а кто это все будет делать, откуда возьмутся эти замечательные люди, то есть если не рассматривать десант с Луны, как серьезную альтернативу, вот там, не знаю, чему-то другому, но ведь я, поскольку последних имею косвенное отношение к программам разного образования, смотрю, что происходит в вузах, что происходит со студентами, как мне кажется, есть огромный гэп, разрыв вот между тем, что происходит в нашем образовании, и тем, что надо, вот, например, для цифровизации банков, вот конкретно.
Да, хороший вопрос. На самом деле, почему, в принципе, я с темы Data Scientist и предложила начать? Конечно, с одной стороны, это сейчас хайп, да? И все пишут о том, что у дата-сайентистов большая зарплата, и просто даже незрелые выпускники получают 100 тысяч плюс, а продвинутые люди, эксперты, получают 300 тысяч плюс, а в Америке это 100 тысяч плюс годового дохода в долларах. Но весь вопрос в том, что действительно, почему же спрос есть, спрос нарастает на самом деле, да, мы знаем, что запущены в программе, опять-таки, цифровой экономики, про которую вы сказали, обучение цифровых кадров, и там сейчас, уже сейчас, запущено большое количество программ на базе, допустим, Ранхикс и Сколково по обучению с ДТО, да, таких чиф офисера, директоров, которые будут, в общем, всю эту цифровую трансформацию проводить. Но их-то учат с точки зрения управленческих решений. А дальше возникает вопрос, что это нужно все как-то реализовывать. А здесь, с другой стороны, идет еще один тренд, который говорит об оцифровке всего и вся. Да, у нас с вами появляется биометрия, у нас с вами оцифровываются все процессы, цифровые тени строятся, цифровые двойники пытаются строить. А все это существует, интернет вещей, да, 5G и так далее. А вот появляется большой, огромный массив данных, которыми,
неуправляемый,
с которым надо что-то делать, да? А теперь давайте посмотрим, что происходит в образовании. А в образовании происходит следующее. И это, наверное, тоже про мою какую-то боль, потому что 5 лет учившись на мехмате, я себе каждый раз задавала вопрос, а вот это вот мне знание зачем? Ну, то есть 5 лет, 3 года матанализа, линейной алгебры,
топологии, дифуро,
все это как бы классно, но мне все время, как это, я такой, у меня пример, я смешно, зачем мне выворачивать торт через дырочку? Ну, то есть я не очень понимала смысла как бы всего этого процесса, и как бы я его начала для себя формулировать, когда к нам на мехмат на самом деле пришел российско-актуарный французский центр. И он нас научил фактически применять все эти знания, ну, в актуарной математике. У меня есть диплом там сертифицированного актуария. Правда, тоже в России в определенный момент времени никому не понадобилось. Вот. Но, соответственно, модели меня научили там первые базовые строить. Вот. Так вот, если посмотреть на программы дата-сайентистов, они тоже очень многому. А вся математика, а там языки программирования, R-Python, работа с базами данных SQL, там интеллектуальный анализ данных, там визуализация данных, управленческий отчет и много-много-много чего, но это инструментарий фактически. А ведь ключевая на самом деле проблема, которая есть, это вот я так называю просто извлечение смысла из данных. Да, это история про построение моделей, про понимание закономерности, потому что не все данные можно вовлечь в рассмотрение. Не все данные, даже если мы сейчас выявим между ними корреляцию, не факт, что она на самом деле
про
сохранится.
Про корреляцию очень много анекдотов, но на самом деле вы, наверное, читали, да, там как коррелируется одно с другим, почему очень хорошо, но на самом деле на уровне здравого смысла ты понимаешь, что не может быть связи.
Знаете, сейчас отвлекусь немножко и скажу следующее. Когда я тоже начинала, строились первые скоринговые модели, пришел банк «Российский стандарт» и рассказывал, как скоринг сработал. Вот, и там выделили две явные категории клиентов, кому выдавать кредиты, а кому не выдавать кредиты. Как вы думаете, кому не выдавали кредиты?
Не выдавали?
Угу.
Не знаю, вариантов масса, от лысых до там...
Мужчинам 35 лет, а разведенным.
Ну вот...
Да-да-да, вот потому что как бы у них все время они на просрочке, они все время не выполняют свои обязательства, ну уж вовремя так точно. А выдавать на самом деле женщинам, которые разведенные с одним или двумя детьми. Потому что они четко выполняют свои обязательства. Вот как бы такой первый вывод, который был. Но это вот математика так простроила. Да, очевидно, что, наверное, как бы с точки зрения логики мы не бы сразу пришли к этому выводу. Так вот, возвращаясь как бы...
Подождите, вот смотрите, вот интересный был такой момент, что вы поняли смысл вашего обучения вот этому всему, матану и так далее, когда к вам пришел кто? Французский актуарный центр. То есть пришли практики, которые этим умеют пользоваться, и сказали, ребята, вот это для того и для того. Да, и в этом это наполнилось тут для вас смыслом. Так вот, а мы сейчас говорим, что наших с вами дата-сайентистов, я не знаю, там вообще в широком смысле айтишников, вот этих цифровых людей, должны готовить академическая наука. Вот для меня это полный разрыв, потому что, ну откуда академическая наука, которая живет в своей замечательной башне, мне очень, я очень завидую ей, там спокойно, люди живут долго, потому как-то заняты очень интеллектуальным трудом, но они немножко не про то, для чего это все.
Скажем так, все равно без знания, наверное, азов, ты не построишь что-то другое. Другое дело, что и без понимания бизнес-процессов и контента, и контекста, да, в котором ты эту модель строишь, ты тоже модель нормальную не сделаешь. Здесь вопрос, опять-таки, вот почему, например, вернусь к тому, что я предложила тем про дата-сайентистов, почему RunHicks на самом деле в эту историю входит. Мы ведь никогда не ассоциировались, в принципе, в своем, с техническим вузом, особенно с высокой математикой, да. И на самом деле это тоже как бы одна из там проблем, которую я периодически преодолеваю на рынке, говоря о том, что у нас есть магистратура финтех совместно со Сбербанком, мы готовим хороших ребят, которые умеют 1, 2, 3, 4, 5. Но на самом деле пока как бы бренд RunHicks больше считывается с гуманитарным крупнейшим университетом. Да. Соответственно, вот как бы развивая это направление, мы пришли к выводу, что в принципе Data Scientist надо, конечно, делать, потому что это хайпо. Но с другой стороны, надо делать это как бы вот уже осознанно. И здесь скажу так, что мы на самом деле в этом году запускаем совместно с университетом Лондона программу по дата-сайентистам. И это будет мировая премьера, которая состоится в России, одновременно в Лондоне, в Сингапуре и в России. И в чем как бы прелесть этой программы, вот, и почему, наверное, мы в нее как бы шагнули. Даже руководитель самой программы, там человек, который, с одной стороны, математик, а с другой стороны, был в различных научных группах по искусственному интеллекту в роботах и системной биологии, что меня, наверное, зацепило больше. Потому что модели – это все про холистику, да, это про взаимосвязи, это не про отдельные кусочки, да, которые можно оцифровать и как-то связать. Да.
То есть главное сейчас происходит на границах между науками, скажем так.
Да,
и там...
да.
И то есть ваша гуманитарность у RunHicks, она вам дает в этом плане определенное преимущество.
Да, наверное. Я сразу говорю, мы не будем готовить глубину, нам не нужны будут программисты. Да, мы научим их понимать и программировать на эра питоне. Но они должны будут это знать до уровня построения технических заданий. Потому что в их голове задача сконструировать модель, сделать техническое задание программистам, потом валидировать эту модель и доказать, в общем-то, ее жизнеспособность. Опять-таки, если возвращаясь к истории про риск-менеджмент, поскольку я в него достаточно долго была вгружена и, в общем, прожила, на самом деле, целый путь эволюции с этим процессом, то как там развивалась история? Вот она сейчас вам напомнит дата-сайентистов. Значит, вначале сказали, риск надо померить. Появилась история про стандартное отклонение. Кто что такое стандартное отклонение, никто не понимал. Попробуйте это прийти руководителю банка и сказать, вы знаете, риск наш такой-то, потому что стандартное отклонение такое-то. Ну вот у меня был опыт объяснения там от ожиданий со стандартным отклонением зампреду банка. Да, там, если вспомнить, там команда Казьмина Алешкина, которая была в Сбербанке, вот я Алешкина это объясняла.
Раз отклонение, плохо работаете.
Ну, в общем, это таки был челлендж. Но дальше следующее. Окей, не работает. Потом придумали историю, концепцию VAR, которая объясняла просто. Потеря в течение определенного времени. А что было внутри зашито? Была вторая история. Поэтому сейчас, когда мы говорим про Data Scientist, есть алгоритмы, есть black box, есть нейронка, которая что-то построит и посчитает, мы это до бизнеса все равно как бы... Он не поверит в любом случае. Это нужно научиться как-то, во-первых, еще и объяснять. Вот. Потом что случилось с риск-менеджментом? Построили модели, а их углубляли. А потом случился модельный риск, как я говорю. То есть когда начали понимать, что различные модели дают различные ответы. И эти ответы могут отклоняться 5-20% на некоторых ситуациях. Представьте себе отклонение в риске банка 20%.
Критично.
И это еще данные, которые вы получаете с рынков, например, да, которые понятны, которые уже как-то валидны. А сейчас у нас с вами история про большие данные, которые, в принципе, собой, такие сырые, С ними, понятно, надо что делать, их надо очистить, понять, где есть выбросы, что это такое за выбросы вообще, да, как кластеризовать, что с этим делать и так далее. И вот здесь включается уже история, наверное, как бы в понимании вообще, да, вот всего процесса.
Так вот мне как раз и хотелось
вот, про и вот эта история, да, которую мы пытаемся сейчас запустить, да.
Так вот, есть... а что нужно развить такого в... там студенте, не знаю, магистранте, как они правильно там называются, для понимания. Ну, вот для, условно говоря, владения техническим инструментарием, ну, понятно, надо ему давать упражнения, он их будет делать, там, вас владевать, учить какие-то там.
Это сборщик, формулы, как говорит Греф, да, это сборщик по инструкции.
А вот понимание. Вот как можно смысле? Развить понимание, смысл?
Да, как развить...
Это уже какая-то гуманитарная, извините, я гуманитарий, поэтому я к себе сразу это приписываю. Как говорят, сейчас вообще наступает время гуманитариев. Вот.
Знаете, я пыталась переквалифицироваться, но вот как-то опять затянуло. Что, мне кажется, ну, первое, что на самом деле есть, и я с этим очень согласна, мы в программу Финтека, например, у нас есть обязательные курсы макроэкономика, микроэкономика, экономика.
То есть, чтобы человек видел, так сказать, большую картинку.
Но я не за то, чтобы понимать и изучать, да, как бы прям до деталей, конечно, эту историю, но это история про с картинами мироздания, да?
И все-таки, вот возвращаясь, картина мироздания клево, что, извините за мой жаргон, все-таки, что надо сделать, чтобы правильно образовывать дата-сайентистов?
Есть их надо камень. Не только инструментом учить, но им изначально надо говорить о том, что основная история – это в, опять-таки в моделях. Но не учить, опять-таки, что такое модели, как их валидировать, стандартные методики. Да, это должно быть, это как азбука. Они должны научиться это проживать, скажем так, рефлексировать на эту историю, смотреть, как это было сделано в управленческом менеджменте раньше, да, ну или там в
экономике. То есть они еще должны знать кейсы.
Конечно.
Миллион
кейсов. Нет, кейсы – это вообще однозначно, но только кейсы не только даже как бы современные, потому что они пока единичные, а те, которые раскрываются, они еще раскрываются очень усечённо.
Суинзы придется все-таки изучать тоже, я так понимаю.
Слушайте, ну это вообще хорошая история про стратагемы, если мы еще зайдем на эту историю.
Но времени не хватит, я боюсь.
Но, да, кстати, времени не хватит.
Мы оставляем тема. Некие заделы на будущие передачи. Я заранее приглашаю уже дальше, потому что я сам виноват, я признаюсь, я написал столько тем в наш сегодняшний анонс передачи, что, конечно, мы их не освоим. Окей, смотрите, перебираясь от одной темы к другой, вот мы говорили о очень предметной вещи, это магистратура финтеха. Меня всегда это поражало, потому что я 7 лет занимаюсь финтехом, я не знаю, что это такое. Вот. Финтех – это какая-то сборная солянка, которая, ну, с одной стороны, ты интуитивно понимаешь, что там, в общем, должно иметь отношение к денежкам, а с другой стороны, вроде как какие-то там как программисты должны быть с компьютерщиками. Вот более точного определения я дать не могу, потому что, понимаете, дальше начинаются нюансы, ты в них тонешь. И что-то... Вот финтех как отдельная дисциплина, вы для себя ее можете как-то определить?
Я тоже 3 года на эту тему задумывалась. Ну, сколько существует магистратура. И поначалу, опять-таки, из-за своего past dependence я для себя определила, что все-таки финтех – это про бизнес-аналитику, и я склонялась к дата-сайентистам. А потом все-таки я поняла, что финтех – это будет про внутреннее предпринимательство, про продукт-онеров. Объясню, почему. На самом деле, да, основная задача, которую опять-таки Сбербанк для себя видел, когда мы запускали эту программу, то есть понять, что происходит с рынком, как он трансформируется, какие технологии приходят, что из них можно взять и как перестроить бизнес-процессы внутри банка. Поэтому для меня финтек стала все-таки историей про технологическое предпринимательство, но внутреннее технологическое предпринимательство, то есть понимание контекста внутри банковской сферы и внутри именно банковской деятельности. И как этот процесс перестроить. Потому что можно 25 раз рассказывать про экосистемы, про изменение платежей. У нас даже научный акселератор по блокчейну был на Ранхиксе, хотя это может быть удивительно. Но это все как бы отдельные новые продукты. И без понимания, как их внедрить внутрь деятельность, опять-таки, учитывая еще банковское лобби сильное, да, а то...
Ну, смотрите, вы сейчас говорите безумно приятные для меня вещи, потому что у нас сейчас фокус, вот реально наш фокус, ну, я не скрываю, что я являюсь как бы там фаундером вот нашего вот этого всего финтехлаба. Мы сейчас пытаемся как раз зайти в тему продукт-оунерства, раз, и интерпренерство 2, да, вот этого внутреннего предпринимательства, да. Потому что мы уткнулись в то, что а иначе ничего не работает. Но есть одна проблема, я вот хотел про стартапы говорить, но я чувствую, все, бедные стартапы, как всегда, не хватит на них времени.
Ну, про стартап можно отдельно потом поговорить, все-таки здесь у нас еще защиты будут.
Есть проблема, я бы ее сейчас вот, пометуя о нашей первой части разговора, назвал бы проблему зампредов. Вот вы, умная. Вы опытные, вы прошли вот это все, у вас огромный бэкграунд, и вы пришли к тому, что вот нужны продукт-оунеры, надо растить внутренних предпринимателей. Вот вы сейчас их навырастите, я верю. Я вот доверяю вам в этом плане, что вы сейчас вот методом проб и ошибок, там, ну, естественно, мы все совершаем ошибки, но в итоге вы получите классный продукт, а именно людей, вот дата-сайентистов, да еще интерпренеров, да еще... и куда они пойдут? Кто их ждет?
А, конечно, о больном. Да. Система не готова. А у меня есть еще одно направление в академии. Я возглавляю центр корпоративных программ. И вот опять-таки, не отпуская свое прошлое, когда мы запустили программу с Росатомом, мы сказали, что, ребят, окей, здорово, у нас есть пиры, и давайте-ка мы как-то так придумаем, чтобы пиры все-таки начали реализовываться в жизни. Пиры – это план инновационного развития госкорпорации.
Ну, слава богу.
Вот, значит, что мы придумали? Мы одни из первых запустили трек образовательный. Не как все делают или как в Сколково, где мы конкурируем, проектный трек, где ребята работают над конкретными задачами бизнеса, в процессе образовательной программы доходят до технического задания, готового к реализации. А мы запустили трек работы со стартапами. Делали все, как нам казалось, по-правильному. Были питч-сессии стартапов. Мы их сами отобрали, поскольку нам Росатом тогда не дал. Мы отобрали их прямо, вот, прочитав их пиры, вгрузившись в эту тему, отобрали стартапы, причем некоторые из них, самое интересное, ими же де-факто через университеты финансируются. А привели их в группе, а это кадровый резерв, надо сказать, да, и там 20 команд. Вот, значит, эти питч-сессии прошли, и дальше как бы нехотя, но как-то мэтчинг начальный случился, то есть им надо было выбрать стартап себе в управление. Задача была следующая. В образовательном контексте ввести этот стартап во внутреннюю контрорганизацию.
И вот тут и началось.
А тут вы не даже, не знала, что это может быть. Значит, дальше началось, конечно, жуткое сопротивление. Первое сопротивление началось с критики стартапов и их идей. А второе началось с точки зрения того, что, в принципе, коммуникативных барьеров. Потому что одни не понимали бизнес-процессы внутри, вторые не хотели делиться ноу-хау своими, и каждый думал, что все друг друга кинут. Росатом не хотел раскрывать информацию, потому что они закрыты, и плюс еще там госзаказ и так далее. То есть, а на самом деле, скажу так, выжило из 20 команд в этом мэтчинге 5.
Ну, это хорошо.
Дошло до защит 3.
Рейд, да.
А воплощено? Ну, то есть, нет, как бы воплощено, я точно знаю, 2, я за ними наблюдаю.
Одна
да, то есть, но как бы я не ожидала, что такая конверсия будет низкой. Я для себя, конечно, вынесла кучу уроков в этой истории.